Православный календарь. На ваши вопросы отвечают челябинские священники. Телефон прямого эфира 7000-953.
Здравствуйте. Запускаем мы новую программу «Православный календарь». У микрофона Лидия Андреева. Вместе со мной в студии редактор челябинского выпуска «Комсомольской правды» Антон Садчиков.
Здравствуйте.
И Владимир Панарин. Челябинский священник. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот я беру на себя инициативу, потому что это моя идея была сделать такую программу. И мы, скажу честно, к ней не готовились. Вот буквально вчера отцу Владимиру я закинул это предложение к нам прийти. Почему ему? Почему ему? Вы не спешите сейчас, значит, свои передатчики переключать, мол, сейчас вот у нас тут про православие будут опять пастора залечивать, так будет, да, так будет все очень печально, там, значит, нас будут учить жизни. Вот, ну, поверьте мне, значит, 10 лет я в православии, и, знаете, и не разочаровался, как сказал один мой знакомый системный администратор, значит, мастер по компьютерным технологиям и так далее. Он говорит, я стал православным, потому что я понял, это система, которая никогда не дает сбоя. Вот. Значит, я много пробовал систему, эта система никогда в моей жизни не давала сбоя, поэтому я православный. Вот. И программа называется «Православный календарь». Но мы не будем скучно рассказывать вам о житиях святых. Я понимаю, что сейчас такое время насыщено, и даже, может, кому-то это будет неинтересно. Мы просто, отталкиваясь от их жизни, от их примеров, мы спроецируем их на современную жизнь с отцом Владимиром. Сейчас попробуем это сделать, и вы поймете, потому что тоже очень много вопросов. Ну, раньше жили, это же было раньше, сейчас совсем другое время. Вот вы убедитесь в том, что сейчас совсем время совсем не другое. И даже оно не такое страшное. И знаете, в Содоме и Гоморре, есть такие города были на самом деле, это не миф, это не легенда, жизнь была гораздо страшнее, чем сейчас. И вот и мы с отцом Владимиром сейчас даже перед эфиром говорили то, что в III веке, когда патриархом константинопольским или митрополитом, как правильно называть, был Иоанн Златоуст, вот, когда Константинополь стал православным городом, там творились такие вещи еще пострашнее, чем сейчас у нас происходит. То есть и публичные дома работали, и в баню ходили, все мылись, и при этом стояли церкви и храмы. Поэтому у нас даже сейчас может быть время в чем-то даже, да, и целомудреннее, да, отец Владимир?
Я думаю, да.
Даже вот сейчас, то есть в те годы, когда жили величайшие святые, а у нас на следующей неделе мы прославляем трех святых, которых мы называем великими. Вот. А вообще великих святых с таким вот именованием в церкви православной там может быть не больше 10.
Немного, да.
Немного. То есть великие – это люди, которые на самом деле достигли уже такой святости, как они уже к Богу приблизились. Например, Макария Великого называли земным богом. Вот. Ну, давайте так, смотрите, почему мы позвали отца Владимира. Отец Владимир Панарин ведет свой блог и именует себя так иначе, как поп-блогер. Поп-блогер. Ну, поп, почему, понятно. Вот, тут такая двойная игра.
Кстати, блогер очень популярный в последнее
значит,
время.
Значит, и поп, не только он сам по себе поп, вот, а, ну, он, знаете, последний его, значит, блог о крещении набрал 250 тысяч просмотров. То есть, если кому-то интересно, на Ютубе вы можете найти Иерей Владимир Панарин. Иерей — это по-гречески, значит, священник, чтобы вы понимали это слово, не пугались его. Иерей — священник. И посмотреть этот пост про крещенскую воду. Очень интересный, очень познавательный, очень интересный. Вот. Все я так говорю.
Про меня, давайте, да, про святых.
Да. Про святых сейчас, смотрите, мы призываем тоже наших читателей звонить и спрашивать вопросы.
И слушателей.
Да, значит, потому что я уверен, что вот отец Владимир, он сможет истину донести. Вот истину. То есть мы говорим сейчас именно о православии, о православных святых, о днях. А прочитать об этом вы сможете у нас по средам в газете «Толстушка» в «Комсомольской правде». Будет еще такая рубрика газетная, тоже «Православный календарь». Сможете там ее увидеть.
Давайте напомним номер телефона.
7000 ровно 953 – это телефон для ваших звонков. Можно еще писать нам в Viber и WhatsApp 8-908-0953-953. Уже пришел один вопрос, давайте его зададим. Тем более он касается сегодняшнего дня, 25 5 января. Евгений просит рассказать о Татьянином дне, почему Святая Татьяна является покровительницей студентов. Давайте расскажем, почему студенты?
Да, это очень интересный вопрос, потому что если, например, великомученица Екатерина, она победила мудрецов своей мудростью и обратила их в православие, то Святая Татьяна, она не занималась науками, а просто с детства захотела служить Богу и в итоге пострадала за Христа. А дело вот в чем: когда Елизавета Петровна, дочь Петра I, значит, так скажем, подписала указ о том, чтобы был Московский университет создан, это выпала дата как раз на день святой мученицы Татьяны. Там есть еще такая история, что ее фаворит, который как раз продвигал это дело, и он первый подписал, один из ее фаворитов, он, у него как раз была мать Татьяна, и он ей сказал: «Я дарю тебе Московский университет». То есть это был вот его подарок своей сроднице, и таким образом в этот день навсегда мученица Татьяна стала покровительницей студентов. Знаете, вот у нас...
То есть именно это российского студенчества, понимаете? Да, началось с МГУ, а потом распространилось
именно так,
в целом,
то есть
на студенчество.
У нас.
Ну хорошо, давайте, значит, потом у нас следующая неделя с понедельника начинается, вот, там вообще святых-то много на самом деле, каждый день, ну вот кого я выбрал, значит, это день понедельник, и преподобный Иоанн Кучник. Преподобный — это такое, что означает это, значит,
звание? Он полностью подобен Богу.
Да, есть... подобен Богу. Этот молодой человек жил в семье богатых родителей в Константинополе, ну это современный Стамбул, а тогда это столица православного мира, вот, и был богатым, образованным. Родители на свое счастье, не на свою беду, на свое счастье, подарили ему Евангелие. Он прочитал Новый Завет. Кстати, вы прочитайте тоже Новый Завет. Это на самом деле немного времени занимает. Например, Евангелие от Марка — это 1 час. Можете даже на Ютубе послушать. Вот. Он прочитал Новый Завет и собрал вещи, даже, может, вещи не собирал, и ушел в монастырь. 6 лет он прожил в монастыре. Потом он заскучал о своих родителях и не смог вот побороть в себе вот это чувство, хотя в Евангелии слова «Кто возлюбит родителей больше, чем я, говорит Христос, тот недостоин меня». И эти слова, кстати, отец Владимир, очень многих пугают. Недавно я смотрел такой спор на канале «Спас», родновер и православные разговаривали.
Давайте, что такое родновер? Родновер —
это человек, который придерживается древних верений, древних славян.
Ну, язычник.
Да, язычник, и то, что было на Руси. И он говорит: подождите, вот у вас там Христос говорит: кто возлюбит родителей больше, чем меня, тот недостоин меня. Для нас, для родноверов, родители — это превыше всего. Мать и отец, а чему учит ваше православие? Объясните, пожалуйста.
Можно, да, сказать. Так это же все понятно. Если человеку самое главное — жизнь, вот это временное, здесь и сейчас, то, понятное дело, это высшая ценность.
Эти слова не призывают нас отказываться от наших родителей?
Да нет, конечно нет. Просто если у меня есть небесный отец, для которого важнее моя вечная жизнь, и он мне дает заповеди любить врагов и отдавать жизнь за истину, за правду, за вечность, то... Все остальное меркнет, все остальное уходит на второй план. Если, допустим, родители говорят: нет, в Бога верить не надо, его не существует, мы тебя не благословляем, значит, или, допустим, еще хуже, родители говорят: вот иди, допустим, там укради, то кого человек должен слушаться? То есть Бога или родителей? Закон или родители? Конечно же, в таком только случае родители ставятся
на
второе место.
Интересное вот замечание: иди укради. То есть мы так сейчас послушаем и скажем.
Ну, нет, ну есть же такие родители.
Кто кому скажет, иди укради. На самом деле вы не понимаете, что на самом деле бывает так, что ну ты с работы там принеси карандаш и бумаги. Это же тоже воровство.
Ну давайте не будем сейчас в это углубляться. Просто родители вообще в православии — это свято. То есть Господь, вот как в Ветхом Завете, Он благословил
слушаться родителей. Да, ведь есть заповедь: чти родителей своих.
Причем это первая заповедь, в которой обещается награда. То есть
да,
и тогда твои,
не твои
года продлятся, то есть твоя жизнь на земле продлится.
Кстати, вот мне сказал один тоже уважаемый мой человек, говорит: обрати внимание, как счастливо и долго живут многие евреи, потому что они эту заповедь очень чтят. И они, а Бог обещал им,
я думаю, что любой человек, неважно какой он веры, там, даже атеист, язычник, чтящий своих родителей, получает свою награду от Бога. Господь это дело очень чтит. То есть родители — это на самом деле для самого Бога свято, потому что родители — это образ Бога на земле.
Да, поэтому да, имейте в виду, то есть... Почитайте своих родителей, терпите их слабости, их болезни, их какие-то там...
Снисхождение, любовь, да, поддержка.
И за это вы получите награду от Бога, уже здесь, на земле получите за это.
Сейчас короткий перерыв будет у нас, буквально на пару минут. После этого вернемся в эфир. Напомню, телефон студии 7000, ровно 953, вайбер и ватсап 8-908-0953-953. Продолжайте присылать свои вопросы, клирик Православной Церкви вам на них ответит.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.
Продолжаем нашу программу. В студии журналисты «Комсомольской правды» Лидия Андреева и Антон Садчиков. И в гостях у нас православный священник Кирилл Владимир Панарин. 7000, ровно 953 – это телефон студии для ваших вопросов. И также вайбер и ватсап продолжают у нас работать. 8-908-0953-953. Пришло еще сообщение, но чуть позже я его прочитаю. Сначала один из наших заготовленных вопросов. Вот продолжаем двигаться по дням следующей недели, по православному календарю. Вот в понедельник день преподобного Иоанна Кучника. Вот, давайте
мы о нем уже сказали, что он бросил родителей своих и ушел в монастырь. У нас в связи с этим вопрос.
Да, вообще обязательно ли человеку уходить из дома, если пришла вера и нет желания видеть вот, ну, как бы бренный мир? Во-первых, часто ли такое случается? А во-вторых, если все-таки человек принимает решение в монастырь не уходить, каким образом ему от соблазнов удерживаться? Потому что их много вокруг.
Да. Ну, давайте, во-первых, я скажу, что он не бросил родителей. Они были весьма богаты, весьма обеспечены, у них было очень много слуг, то есть были люди, кто о них позаботились. Кто бы о них позаботился? Он, прочитав Евангелие, решил действительно посвятить себя Богу, ушел в обитель неусыпающих. Это там, где монахи, сменяя друг друга, постоянно молятся, читают молитвы за живых, за усопших, так что молитва ни на миг не прекращается в этом монастыре. Вот он там прожил, по-моему, 6 лет, и его начали посещать чувство любви к его родителям. То есть он родителей любил, просто он Христа возлюбил больше. И он не знал, как с этим бороться, и игумен благословил его вернуться. И вот посмотрите, он вернулся и жил как нищий рядом с домом своих родителей. И его родители давали ему пищу, как нищему, и кормили его, и питали его, и давали ему одеяло. То есть вот он таким образом прожил много лет, пока Господь не сказал: через 3 дня я душу твою забираю в небесное царство. Mm-hmm. И вот тогда он уже открыл родителям, что это он, и родители...
А, то есть они не знали, что за нищий живёт с домом рядом.
То есть получается, что на самом деле он жил со своими родителями. То есть на самом деле это образ того, как мы можем жить в миру. То есть мы можем жить в миру, просто не раскрывая своих каких-то духовных исканий особо, если, допустим, мы не видим, что от этого какая-то польза будет. То есть человек, на самом деле, у нас рядом с нами, вокруг живут люди, я считаю, я уверен, я верю в это, и преподобные, и мученики, и молитвенники, то есть их много людей. Поэтому, чтобы спастись, из мира не обязательно уходить. Вот, чтобы достичь святости, да, здесь, в миру, достичь святости тяжело, но мы знаем примеры святых, которые жили, там, целитель Пантелеимон. Там, ну, можно огромный список перечислить тех людей, которые жили в миру и в итоге оказались верными Христу либо в годы гонений, либо просто жизнь их была в тайне, там, праведный Иоанн Кронштадтский, например, то есть просто священник в миру, и вот он уже праведный, вот он уже святой. Поэтому вот на вопрос, обязательно ли уходить из дома, чтобы спастись, нет, обязательно, чтобы стать святым, тоже не обязательно, просто... У каждого, так скажем, что ли, свой размер сердца, свой размер души. То есть, если человек может вместить этот подвиг, то он идет, и Господь ему сопутствует. Господь любит смелых, Господь не любит трусливых. Если Господь, если человек осторожничает, Господь и это поощряет. Например, есть святые, есть христиане, которые были тайными христианами. То есть, одни шли на мучения, а другие не признавались в том, что они христиане, и таким образом христианство сохранялось во времена язычества. То есть, те совершали действительно подвиг, достойный святости, а эти хранили православие в тайне.
Вот я захотела вопрос задать. Вот вы когда говорили, что для того, чтобы стать святым, да, нужно там целый ряд каких-то там лишений претерпеть, и это все понятно. Но вот просто мне кажется, что если человек ставит перед собой при жизни такую цель — стать святым, мне кажется, это что-то от честолюбия.
А дело в том, что у нас...
А это не самое хорошее.
Дело в том, что у нас святость, она воспринимается внешне. То есть святой человек — это вот какой-то внешне набожный, вокруг которого летают ангелы, он видит там...
Бедные обязательно.
Духов, ну и так далее. Вот. Но Господь нам сказал: будьте совершенны, как Отец ваш совершен. То есть, на самом деле, призыв к святости содержится, в принципе, в православном учении. То есть, любой христианин, если он внимательно читает Евангелие, он стремится к этому совершенству, стремится к этому святости. Другое дело, что святому человеку его святость не видна. То есть, человек не может увидеть в себе никаких добродетелей, если он приближается к Богу, потому что Бог — это свет. Человек, приближающийся к Богу, он все больше и больше видит своих недостатков. Понимаете, в чем секрет? В том, что человек никогда не сможет определить, на каком он этапе находится, но стремиться
должен.
Он
не сможет, да, не то, что кого-то осудить, вот сказать: вот посмотри, вот этот вот нехороший человек. Он даже подумать так не может.
Да, то есть чем больше мы это, видим, знаете, недостатков как, других, как, то, тем мы дальше
как
от Бога.
Как я это понимаю, вот этот вот именно вот самый главный посыл: никого не осуждать, не суди, да не судим будешь, не судим будешь Богом. Это вот то же самое, когда вот чувство, когда ты напакостил, и тебе стыдно так, что вот вот ты хочешь сквозь землю провалиться.
А вот это ад. Это ад, который в душе. Вот, да, он уже горит.
Ну, давайте.
Ну, в общем, если вы за собой такое заметили, там даже на бытовом уровне, просто попросите прощения внутри себя.
В следующий вторник православные, скажем так, отмечают день поклонения честным веригам. Вериги — это цепи апостола Петра. Есть такой момент в Деяниях апостольских. Это Деяния апостолов, они тоже входят в Новый Завет. Когда за проповедь Петра заключили в темницу, и в день перед его судом, в ночь перед судом явился ангел Господень и снял эти вериги с Христа, прошу прощения, с апостола Петра, и вывел его чудесным образом сквозь спящих этих охранников. Да. И потом, значит, христиане, они сохранили эти вериги, эти цепи, они хранятся в Риме, и их раз в году выносят на поклонение. И вот тут интересный вопрос, который тоже всегда ставит христианам, православным христианам, как бы так, в упрек. Вот вы, мало того, что вы там иконам, мощам, да вы еще вот этим вот цепям, железякам поклоняетесь. Почему? Что, с чем это связано? Почему вот христиане поклоняются именно вот вещам? В данном случае это вериги Петра, которые он там один день всего их держал. И так,
да, и вот к мощи, по мощам тоже вопрос, потому что это очень часто как будто у многих людей, что называется, бомбит, когда вот эти фотографии, огромные очереди к мощам в интернете появляются.
Да, это вопрос одного порядка. Вериги, вещи, мощи.
Я думаю, что это также вопрос, когда некоторые вот мне в комментариях там про крещенскую воду, когда я снял видео, начали писать: вот зачем вы пьете эту воду святую? Вот мы, дескать, тоже христиане, там пусть протестанты, но вот мы не понимаем, там нигде Христос не благословлял пить святую воду. Да нет, нигде такого. Знаете, здесь такое дело. Колодец, в котором есть вода, и она не пересыхает, никогда к этому колодцу не зарастет тропа. То есть, если бы люди не получали исцеление от этих вериг, от вещей, которые носили святые люди, христовые ученики, то они давно были бы забыты. Вот в чем дело. То есть, получается, что это не мы придумали, там, священники, верующие, там, почитать вещи, а христиане, которые получали благодатное исцеление от этих вещей, они начали чтить. То есть, ну, это, грубо говоря, когда человек нашел какой-то металл и потом увидел, что этот металл блестит, он начинает ценить этот металл, даже еще не разобравшись, что это там, золото, серебро. Вот то же самое здесь. Поэтому, конечно же, если мы чтим, например, какие-то предметы, которые какой-то президент или король, там, или царь, или какой-нибудь там известный писатель...
А мы чтим,
да?
Вы же знаете, какую-нибудь пуговицу Пола Маккартни.
Да, в том-то и дело, что...
За миллион долларов можно купить.
Получается, что мы просто вот эту вещь, которая известному человеку принадлежала, мы ее уже как музейную редкость за огромный день,
да,
готовы
продать. Да даже
вспомните,
у каждого есть дома дедушкины часы.
Конечно же, да.
Бабушкина обручальное кольцо.
Но у нас, у православных, здесь не только то, что это принадлежит известному человеку. Здесь именно вот Святой Дух, он в человеке жил, он в человеке действовал, он соучаствовал в жизни апостолов и святых. И вещи, которыми пользовался этот человек, они также пропитаны святостью, и благодать от них исходит. Вот это не мы придумали, это придумал Господь. Мы только здесь констатируем факт, что эти мощи нетленны, а эти вещи, от них получают христиане исцеление.
С этим, мне кажется, все понятно. Лид, понятно тебе?
Это работает.
Это работает, да, это работает. Вот.
Ну, давайте к следующему дню.
В среду это большой праздник для меня и для всех Антонов.
Это с наступающим Днём Ангела.
Да, это День Антония Великого. Это на самом деле тоже вот слово «великий» недаром было. Коротко, если сказать, тоже он в 20 лет примерно лишился родителей, тоже был с богатой семьи, и на службе в храме услышал слова из Евангелия: «Если хочешь совершенным быть, продай имение свое, раздай деньги нищим и следуй за мной». Что он и сделал? Свою сестру он определил в монастырь, деньги с продажи имения отдал этому монастырю и ушел. И до 105 лет он сначала жил в монастырях, потом он свою жизнь закончил, жил на горе в пещере. Эта пещера до сих пор существует. Причем очень интересный факт, пещера, надо было к ней подниматься, и каждые выходные, скажем так, ну, каждое воскресенье он ходил на службу, и для того, чтобы не идти пустым, он всегда брал с собой камни, поднимался в гору с этими камнями, то есть под до 105 лет.
Надо сказать, что это первый отшельник.
Да, это основатель монашества современного.
Отшельничество. То есть монашеств много разных.
И я просто вам даже советую, найдите в интернете, и аудио есть, послушайте наставления Антония Великого, они просто даже интересны их послушать. Вот то, что какие вещи он говорит, это на самом деле, это прям настоящий евангелист, настоящий апостол. То, что
Антон, расскажите о встрече Антония.
Да. Что мне интересно, есть такой факт, предание церкви его сохранило, о том, что будучи уже в преклонном возрасте, уже и будучи известным человеком, известным в округе, он в Египте жил, по-моему, да, недалеко от Египта, к нему был глаз Божий. «Антоний, ты еще не пришел в меру сапожника, который живет в Александрии». Антоний Великий собрался и отправился в Александрию, нашел сапожника, который сидел в подвале и ремонтировал обувь, чтобы понять, почему он, Великий, не пришел в меру сапожника. И он слышал слова этого сапожника, который целый день говорил только одно: «Все спасутся, а я не спасусь. Все спасутся, а я не спасусь».
Вот сейчас у нас будет такой короткий перерыв на новости. После этого мы вернемся и такое расшифрование, я думаю, услышим.
Разгадка.
Да.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.
Продолжаем нашу программу. Меня зовут Лидия Андреева. Рядом со мной мой коллега Антон Садчиков. В гостях у нашей студии отец Владимир Панарин. Телефон для ваших вопросов 7000-953. Вайбер, ватсап 8-908-0953-953. Напомню, говорим, просто берем каждый из дней по порядку предстоящей недели и заглядываем в церковный календарь.
Да, мы остановились в прошлом, значит, нашем части на Антоне Великом. Но я предлагаю особо на этом не заострять внимание.
Не, обещали да, дать разгадку.
Да, значит, историю рассказываю эту. И когда Антоний Великий уже был почтенным, пожилым, известным уже на всю округу святым, ему явился глаз Божий: «Антоний, ты еще не пришел в меру сапожника, который живет в Александрии». Он отыскал этого сапожника в Александрии, увидел: в подвале живет человечишка маленький, который целый день ремонтирует сапоги, и говорит лишь одну фразу: «Все спасутся, я не спасусь. Все спасутся, я не спасусь». Вот.
Почему нужно было прийти в меру сапожника?
Знаете, вот Господь наш и Бог Иисус Христос сказал, что трудно богатому спастись. Он не сказал богатому деньгами, просто богатыми. А знаете почему? Вот представьте себе, человек, он с большим жизненным опытом. Он не может снизойти до простоты какого-то простого человека, потому что у него большой жизненный опыт, он премудро рассуждает и простых вещей уже не видит. Или, например, человек, он богат подвигами, он много постился, много молился, ему очень трудно быть смиренным, ему очень трудно сказать: «Я ничто, я раб неключимый, который ничего не достоин». Вот. А между прочим, Господь может действовать только в смиренных. Жить может в смиренных. Он, ну вот поэтому...
Бог
да.
гордым противится,
да, смиренным дает благодать. Поэтому сапожник, который себя ни во что не ставил, почитал себя самым последним из грешников, то Господь в этом человеке мог спокойно находиться и охранять его от страстей, от грехов. А человек, который даже многого в подвигах достиг, у него постоянная борьба, постоянное искушение, постоянно дьявол ему на память приводит его подвиги и молитвы и заставляет, так скажем, верить в какую-то свою богоизбранность. А это все, это прелесть. есть это погибель.
У нас,
это...
у нас впереди еще четыре дня. В четверг у нас день преподобных схемонаха Кирилла, схемонахини Марии. Ну, монахами они стали уже потом, уже перед своей кончиной, чтобы вы понимали, это родители величайшего русского святого преподобного Сергия Радонежского. Вот.
И... Я хочу сказать, что у православных есть поверье, что если вы едете к мощам преподобного Сергия, то правильнее заехать сначала к мощам его родителей. И вот те, кто чтут особо преподобного Сергия, едут сначала к мощам Кирилла и Марии.
Я так вот решил такой вопрос задать батюшке. Батюшка, вот раз день родителей, понятно, что благочестие, во многом благочестие наших детей зависит от нас. Дети смотрят на своих родителей и пытаются быть на них похожими. То есть было странно бы, если бы Сергий Радонежский избрал бы какой-то другой путь. Это уже династия святых. Вот. Но, смотрите, понятно, вот человек стал православным, поверил, и он хочет, чтобы его дети были православными. Вот. И начинается такое, такая вещь, начинается, которую я не часто, к счастью, не часто, но вижу в храме, когда притаскивают вот, на ночное богослужение, я видел, на крещение. Вот, бедного ребятенка привезли, там мальчика уже
лет 10. Я против того, чтобы ночью детей возили
в храм. Нет, и вообще, я вот, например, я свою дочку водил в храм, пока она ходила туда лет там, до 10. Ей было интересно, она устраивала все службы. Сейчас она уже не может, ей тяжело. И мы с ней ходим по праздникам, значит, она готовится.
Так, ну и вот, давайте вопрос.
Да, вопрос, значит, стоит ли ребенка водить без его желания вот в церковь? Вот, это?
Потому что надо.
Да, это очень сложный и болезненный вопрос для всех верующих людей. Я думаю, вот в данном случае здесь такой момент, что эти родители, скорее всего, сами были с детства верующими, и они всю свою жизнь строили по христианским заповедям. Поэтому, когда родился преподобный Сергий Радонежский, он с детства видел родителей очень усердно молящихся, очень усердно постящихся, усердно читающих Евангелие. И это, что значит, с молоком матери вошло в его жизнь. И то, что он стал преподобным, это понятно. А вот, например, люди, представьте себе, живут просто так, допустим, и родили ребенка, и вот пришли к вере. И они-то поняли, они через боль, через скорбь, через какое-то понимание смысла жизни, а ребенок, он с детства этого не видел, у него другие интересы, он воспитан по другим принципам еще с детства было. И тут начинается конфликт поколений. Мне кажется, что очень часто, вот мне, на мой взгляд, очень часто в семье родителей, пришедших к вере уже позже, дети, они, как сказать, бывают возмущаются, они не согласны, они хотят бросить какой-то вызов родителям, бросить вызов вере, не хотят ходить в храм. И здесь, знаете, я вам скажу, вот, на мой взгляд, лучше человеку где-то пережить собственную встречу с Богом, пусть это будет какая-то скорбь, пусть это будет какое-то лишение, какое-то страдание, но это будет его личный жизненный опыт, личная встреча с Богом.
Поэтому, родители, если вы люди верующие, если вы ходите в храм, будьте примером для своих детей, они, глядя на вас, будут вам подражать.
Вот, знаете, я когда крещу деток маленьких, я даю родителям такой совет, я говорю, вот смотрите, очень важно... Значит, говорить добрые слова, там, покупать книжки, Библию детскую. Потом второе, очень важно быть самим примером. Но я говорю, первое, второе, ничто по сравнению с молитвой. Если мы молимся за наших детей, даже если дети ушли далеко от церкви, наступит момент, когда дети окажутся в плохой компании, и Господь рядом с ними по молитвам родителей окажется и сохранит ребенка. Мы не можем быть все время с нашими детьми, а вот Господь может быть все время с нашими детьми. Поэтому если мы молимся за наших детей, здесь Господь их не оставит. Вот этот совет я даю.
То есть даже если ребенок не крещен, так вышло.
Ну, такое бывает.
Просто вот, ну, вот я даже просто процитирую своих знакомых, молодых родителей, а они сами вегетарианцы. Вот. И крещенные люди. И ну, вот хорошо. Они говорят: мы своего ребенка, у нас начинался разговор за вегетарианство. Я говорю: вы на какой диете? На какую диету ребенку прививаете, как раз он начинает, вот эти прикормы начинает. Они говорят: мы не вегетарианскую, ну, не строгую. То есть захочет, выберет сам. И, кстати, слово за слово, оказалось, что они и крестили. Его пока не хотят до того, как у него будет осознанный выбор.
Ну, здесь надо понять, почему детей начали крестить. Потому что их захотели родители причащать, потому что они захотели, чтобы в церкви из-за них возносились молитвы еще с детства. Uh-huh. Поэтому детей начали крестить. Но вот знаете, у нас есть такая молитва, там залог благодати. То есть все ребенку, как знаете, как сказать, авансом дается. И если он уверует в Бога, то ему все это придет. А если он не уверует, то, как сказать, ну, обратно заберется. То есть, действительно, вот личный акт вот этой веры, он необходим любому человеку, там, в детстве он крещен или во взрослом времени.
Значит, в пятницу возрасте. У нас день Макария Великого. Это тоже великий самой по себе говорит. Не будем сейчас мы о нем, наверное, рассказывать. Там у него огромное житие, очень интересное тоже. Но есть очень уникальный для православной церкви случай, который с ним произошел. Вообще, я так, насколько понимаю, отец Владимир меня поправит, не существует догматов и учений церкви про ад и про рай. То есть вот то, что есть такие представления, то, что ад — это вот там на сковородках будут жарить черти души грешников, это такая уже католический такой взгляд, вот это все на самом деле.
Более позже. Значит,
про ад мы знаем, мы читаем в Евангелии, когда Господь притчу рассказывает об умершем богатом человеке, и там есть такие слова: «мучимый жаждой», значит, в аду. Мы понимаем, что там очень плохо ему. Вот в огне, мучимый жаждой в огне. Вот. И вот такой случай с Макарием Великим, когда он шел по пустыне, а он уже был, ну, он уже был святым, уже с Богом, что называется, был, как сказать правильно, на одной волне. Вот. И он увидел череп в пустыне, нашел. И он поднял этот череп и спросил у него: «Ты кто?» У черепа. И услышал слова: «Я жрец, языческий жрец. Вот. Я здесь когда-то была языческое капище, я здесь служил, сейчас я пребываю в аду, вот, пребываю в огне, но по твоим молитвам», видимо, Макарий возносил молитвы за всех живущих в этом месте, да, видимо, так было, но по молитвам, во время, когда ты молишься, в то время, когда ты в храме молишься, значит, этот огонь отступает, и вот мне по плечи, ну, это образно, конечно, все, вот, и в этот момент я получаю какое-то облегчение вот от этих мук. Но хуже всего христианам, которые, познав волю Божью, жили так, как хотели жить, и они полностью стоят вот в этом огне по голову. Вот то, что мы знаем об Аде, вот, о Макарии Великом. И вот, значит, вопрос: насколько важно молиться за умерших, как за них правильно молиться? Вот, потому что, ну, будет ли Бог слушать меня грешного, если я молюсь за свою бабушку, за дедушку? Господи, упокой душу рабов твоих.
Знаете, все прегрешения. Вот есть такое выражение, что воля одного человека заканчивается там, где начинается воля другого человека. И Господь, уважая волю любого человека, неважно, там, праведник, грешник, там, язычник или православный, значит, Господь, Он может приблизиться к человеку настолько, насколько другой со свободной волей об этом Бога просит. Поэтому любой человек, где бы он ни находился, усопший уже, душа усопшего, получает по молитвам нас, живых, огромную помощь, поддержку. И мне кажется, что мы, вот люди, живущие здесь на земле, для усопших как святые, потому что мы можем зайти в храм, поставить свечку, заказать заказные, помолиться об усопших. То есть мы пред престолом Божиим, который здесь на земле, в алтаре, да, мы предстоим, как вот святые предстоят пред престолом Божиим там, на небесах. То есть по сути своей мы живем с вами сейчас в неком раю, где мы можем быть предстателями, заступниками, молитвенниками за наших усопших. Вот так устроена жизнь, у меня не погибает уверенность вот в таком мироустройстве.
Причем еще я слышал такое, что очень важно во время воскресной службы, когда идет литургия, и там есть такая часть, как она правильно называется, когда именно в алтаре молятся за
усопших?
Да.
Ну, есть такой момент, да.
Вот в этот момент тоже своих родственников вспоминать, если вы подали за них за записки, тем более за них молиться: «Господи, упокой их души». И Господь облегчит их участь.
Безусловно,
их
он может даже изменить их участь. Даже такое бывает, но об этом Господь как-то дает знать. То есть человек... Вот некоторые задают вопрос: вот мне снится родственник, вот что делать? Я говорю: а вы давно за него молились? Давно вы ходили в храм, подавали записки? Естественно, душа его требует молитвы, просит молитвы, ждет, потому что там уже душа не меняется.
Хотя бы просто свечку поставить за него.
Но это минимум некий.
То есть это обязательно нужно делать.
Да, переходим, значит, а в субботу у нас еще один великий.
Буквально минутка, да, минутка всего, Антон, осталось.
Да? Да. Ну, давайте тогда, значит, у нас мы не последний раз, мы не прощаемся,
мы
надеемся
с вами в
следующую пятницу.
А, ну вот и будет суббота тогда дальше, и воскресенье. Вот,
да, и мы еще вспомним, да, тех, о ком не успели вспомнить, и мы просим, чтобы вы нам писали, нам звонили, у нас вайбер какой, напомню.
8-908-095-3953, да, все сообщения,
953-953. Вы можете отцу Владимиру вопросы эти адресовать, мы их зададим в другой раз, в пятницу, в следующую, в 3 часа на православном календаре.
Спасибо вам. Спасибо. На этом завершаем.
До встречи.
До свидания.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.